Привет, меня зовут София, а это подкаст «Киевский тот».
По вечерам мы остаемся ты, я и гора.
Всем привет! Я Варвара Лущик, мне 20 лет, я из Киева. Занимаюсь я много чем. Я актриса, я бармен, я также работаю ассистентом арт-департамента на съемочной площадке. И в целом вот люблю экспериментировать и жить.
Это Варя, гостья второго выпуска подкаста «Киевский тот». Мы познакомились на съемках клипа «Крещатик» для проекта «Слух». Варя тогда гремела с фильмом «Гуцулка Ксения». Спустя 2 с лишним года мы встретились снова, чтобы поговорить про особенности профессии актрисы и про съемки.
Мне интересно, как ты попала в актерство и какие твои главные проекты?
На самом деле в актерство я попала очень рано. Мне было еще лет до 5. Была съемка рекламы «Самсунга». Я ее плохо помню, если честно. Там мой отец был оператором. И я подошла по типажу, как красивый ребеночек, и меня туда взяли на съемки. И после этого как-то оно все чаще начало появляться в моей жизни. Я там снималась еще в рекламах. Когда подросла, прошло уже почти лет 10, я еще параллельно экспериментировала с моделингом, что довольно-таки близкие сферы. И в 16 из вот большого и интересного я снялась в фильме «Гуцулка Ксения», где у меня была главная роль. И вот 2 года назад, по-моему, фильм был в прокате, участвовал в различных кинофестивалях. И это вот до сих пор, наверное, самый мой большой опыт и серьезный в актерстве.
Ты с самого детства хотела, как ты попала в рекламу, ты уже осознавала, что ты хочешь дальше в этом быть, в актерстве?
У меня никогда не было фразы, знаешь, вот когда я вырасту, я буду актером. Но я понимала, что это то, чем я могу заниматься параллельно там со своими делами, со школой и так далее. И меня это радовало и вполне устраивало. Mm-hmm. И вот до сих пор так же. Это как будто мое очень близкое, сокровенное хобби, которому я готова уделять там силы и внимание, и в нем развиваться.
Но у тебя были планы на это? То есть вот как я вот вырасту, и у меня будет уже сразу Оскар, там, 25 или 30? Или у тебя каких-то особых грандиозных планов не было касательно?
Честно, нет. Я даже вот в более каком-то осознанном возрасте, когда выбирала, куда поступать, я не думала, что я буду поступать в Карпенко или еще куда-то на актерство. Потому что вот я уже на тот момент снялась в «Гуцулке Ксения», и мне не казалось, что этому нужно уделять 100% моего времени, которое у меня есть.
Почему тебе так не казалось?
Когда начинаешь где-то работать, и у тебя довольно-таки получается, все самое важное ты берешь уже с момента работы. То есть там в актерстве это со съемочной площадки. И мне этого вот до сих пор на данном этапе достаточно. И поэтому я не вижу нужды превращать это в какую-то серьезную рутину, когда я буду ходить на пары и быть там сколько, 6 дней в неделю в этом погруженным. Mm-hmm. Я беру периодически участие в каких-то мастер-классах, и этого мне сейчас достаточно.
Тогда такой вопрос. Как ты попала в фильм, вот, когда тебе было 16?
Да ничего сложного на самом деле. Я уже тогда... Ну, у меня был как актерский опыт, и мне написал кастинг-директор, что вот будет проходить кастинг, попробуйся. Я пришла на кастинг и была единственной светлой девочкой среди всех прекрасных, более похожих на гуцулок по стереотипу дам. Кастинга было 4 или 5 штук, то есть был серьезный отбор. Я просто все их прошла, режиссер в меня поверила, Алена Демьяненко. И мы с ней нашли быстрый общий язык, и она мне написала когда-то сообщение, что вот Варвара, все-таки ты будешь Гуцулкой Ксении.
Она тебе лично написала?
Да, да.
Ого, класс. Да. Какие у тебя трудности были в связи со съемками?
Запомнить кучу текста. Вообще, вообще перед стартом съемок был очень длительный подготовительный процесс, когда помимо того, что мне нужно было научиться петь, играть на аккордеоне, запомнить кучу текста, и многие ребята там еще танцевали, это, слава богу, меня обошло. Но мне даже... Я ходила на уроки по осанке, потому что в целом я сутулый человек, а в кадре, ну, мне нужно было привыкнуть держать вот позвоночник более ровным. И это длилось почти 2 месяца. То есть вот перед стартом камеры у меня был момент подготовки, и мне не было так страшно в первый день на съемке. Но, конечно, это была первая... Это был первый опыт, когда на площадке больше 50 человек, и все внимание на тебе. А я... Ну, это страшно. Mm-hmm. Ты начинаешь волноваться, переживать, забывать текст, дальше сутулиться, прятаться. Тебе подходит взрослый и говорит: «Ну, Варя, ну давай, распрямись, скажи, мы же тебя взяли, потому что ты классная актриса, ты всем понравилась, а ты стоишь, тыкаешь пальчиком в пальчик». И такой: «Хочу домой». Но в целом все нормально потом было, потому что с режиссером-то общий язык мы нашли, Алена быстро мне помогала, она меня хорошо понимала, я ее, и все закончилось благополучно.
А как-то этот страх потом сказался на дальнейшей твоей жизни и вообще какой-то карьере? Или ты скорее его поборола?
Я скорее поняла, что волноваться и бояться — это страшно. И если ты волнуешься, то значит, ты ответственно к чему-то подходишь. И я прощупала какую-то истину в этом волнении, знаешь. Mm-hmm. Звучит так серьезно, прощупала истину.
Да,
о, Боже.
Ничего себе, это почти как просветление нашла.
Да, да, да. Да нет, на самом деле. Просто даже с таких переживаний начинаешь кайфовать и понимать, к чему она приведет дальше.
Что-то поменялось в твоей жизни после роли? Вот после того, как съемки закончились? И после того, как фильм вышел? Вот меня интересует вот первый этап, потом второй.
Сейчас надо вспомнить.
Так это же не так давно было.
Ты знаешь, сколько за 2 года всего может произойти? На самом деле, особенно с этим карантином. Так что очень много всего. В целом, да, поменялось. Когда фильм вышел, я как раз была на первом курсе, и начались премьеры по Украине, и была возможность путешествовать по городам и везде открывать, грубо говоря, премьеру. А на первом курсе отпроситься у педагогов и сказать, что ты это делаешь по делу, а не потому, что ты 16-17-летняя зазнавшаяся какая-то актрисулька, это очень трудно. Педагоги реагируют абсолютно по-разному. Там, точно так же, как и вообще любые люди. Кто-то думает, что «Ай, все, она уже всего добилась, ей учиться дальше будет неинтересно», и относится к тебе со спущенными рукавами. А кто-то, наоборот, говорит, что «Вау, она уже всего добилась, она такая классная, в свои-то 17 лет», и, наоборот, начинает тебя чрезмерно как-то любить, и опекать и помогать. Ну, из крайности в крайность. Mm-hmm. Но это все чужие люди, на самом-то деле. Близкие люди, они были со мной и до того, как я снималась, и во время того, как я снималась. И в целом это просто поддержка была от них. Ну, когда не только ты горд за то, что ты проделал большой кусок работы, но и твои близкие люди. Это просто приятно. Не скажу, что я там в один день проснулась, а весь мир моих ног, и у меня корона на голове.
Но особо ничего не поменялось там в статусе, знаешь, как... У меня же есть стереотип, что когда кто-то снимается где-то, в каких-то особенно фильмах или даже рекламах, то его потом там почитают, восхваляют. Мне вот интересно, были ли те, кто тоже так же превозносил себя в социальном статусе?
Слушай, может, и были. Я не знаю, я не замечала просто. Мне как-то... Мне, конечно, чужое внимание приятно и радует, но просто в целом это не то, что сильно важно для меня.
Как думаешь, почему все хотят быть актерами, актрисами?
Потому что это, безусловно, возможность.
Чего?
Путешествовать, видеться с другими более интересными медийными людьми. Ты все равно в искусстве, но искусстве, которое любимо всеми. Для многих это, знаешь, романтизированная такая история сказки. Быть актрисой. Это ж как быть балериной и космонавтом. Мне кажется, это вот там. Хотя на самом деле, ну нет.
Интересно. Просто я иногда, я работаю тоже в рекламе и вижу людей, которые каждый раз приходят на кастинг какой-то рекламы, потому что они до сих пор верят в эту мечту. Мне интересно было бы вот узнать у тебя, как у актрисы, почему вот такая тяга к тому, чтобы стать знаменитым актером каким-то.
Я думаю, что я не могу до конца ответить на этот вопрос, потому что у меня не было вот этого большого трудного пути, когда я сначала захотела стать актером, потом я училась, потом пошла, попробовала, добилась этого, и вот наконец-то могу всем сказать, что такое быть актером. Все-таки я там в 5 лет начала что-то делать. Это не совсем осознанный возраст. Это, конечно, не 2 года, это уже там какой первый класс. То есть меня спросили, точно ли я хочу. Я сказала, да, хочу.
Но... Это уже, наверное, это меньше даже, чем первый класс.
Ну да.
Угу. А твои родители как к этому относились?
Мои родители вообще во всем меня поддерживают. Спасибо им. Ну и папа был оператором на первой моей съемке и на второй. То есть они мне, конечно, помогли стартануть. Дальше это все было лишь такая вера в меня.
То есть они хотели, чтобы ты продолжала дальше быть актрисой?
Они хотели, наверное. Мне никогда ничего не навязывали дома, знаешь. И это приятно. Я помню, когда к маме пришла, и говорю, что «О, вот, я, наверное, хочу пойти в модельное агентство. Мне кажется, это вот то, что мне нравится. Я хочу делать дальше всю свою жизнь». Максимум, что делает моя мама, это ищет... самое адекватное модельное агентство в Киеве идет со мной за ручку, чтобы понять, каким людям она меня отдает. Дальше я сама в этом всем варюсь и просто прихожу к ней за какими-то советами. Или плакаться, что «О, боже, это опять не то, о чем я думала, надо все менять». И она тогда идет со мной опять за ручку в агентство, забирает документы, расторгает контракты, и мы идем обратно домой.
Это скорее поддержка, не да. Этого направления. Интересно. Это интересно. У меня просто немного по-другому, наверное, в семье. Поэтому меня всегда все сторонились того, чтобы я была там актрисой. Но я никогда не хотела быть актрисой, но хотела быть моделью. У меня мама просила, не надо. Говорит, не надо, они все проститутки, не надо. Хорошо, а чем ты сейчас тогда занимаешься? Расскажи поподробнее.
Далеко от съемочной площадки я не ушла. Я остаюсь, я там... У меня есть профессия на данный момент мечты. Вот эта вот стадия, когда я думаю, о, я нашла, чем я хочу заниматься всю свою жизнь. Это быть арт-директором, это художником-постановщиком на площадке. Тем, кто придумывает декорации, рассказывает там, как их построить, чем их наполнить, ищет реквизиты, вот это вот все. И есть прекрасная Алена Гаджилова, к которой я напросилась, и она периодически берет меня с собой на съемки как стажера, и я с ней учусь и помогаю ей работать, там и тоже реквизитом занимаюсь. Вот.
Чем тебе это нравится?
Для этого выпуска, знаешь, я подготовила свой список любимых украинских фильмов. Вы можете найти его на моем Патреоне. Ссылка в описании этого эпизода.
То есть понять, какой высоты должна быть стена.
Сейчас будет часть про деньги и мотивацию.
И еще сперва немного самореклама. Ее в определенный нужный цвет.
Я уверена, что многие при прослушивании выпусков неоднократно задумывались. А как я могу помочь Софи улучшить подкаст?
А также
сделать так, чтобы он чаще выходил.
Живую курицу,
я вам отвечу.
Будет пробегать
есть три шага.
И, наверное,
первый
—
это поставить
аренду,
оценку
потому, что,
этому
ты
подкасту
купишь, ты не знаешь,
сервисе,
что с ней делать
вы
дальше.
Слушаете. Это могут быть.
Квартиру не оставишь у себя ее.
Первый — это поставить оценку этому подкасту в сервисе, в котором вы его слушаете. Будь то Apple подкасты или Google подкасты. Второй — сделать стрим или запись экрана и запостить их у себя в сторис, чтобы больше людей смогло послушать выпуск.
Мозг работает,
третий для самых преданных — подписаться на мой Patreon. Так я смогу записывать выпуски чаще и платить монтажеру, который будет...
Это тоже круто. Когда приходит режиссер.
Третий
и
для самых преданных
то, что ты
подписаться на мой Patreon.
Да,
так
то,
я смогу
я
записывать
это
выпуски
то,
чаще и платить монтажеру, который будет
поняла,
монтировать подкаст быстрее и качественнее.
Да, я знал, довольный.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца.
Приходит потом оператор и говорит, ой, как
ссылки
красиво.
Ссылки на мой и Валин Инстаграм будут в описании этого эпизода.
И сейчас мы актеры
ссылки
сюда
на Patreon
поставим.
И на канал
так Телеграм красиво. Вау.
Будут там же.
И ты тоже стоишь такой довольный. Бля, это я построил. Это я
Это Варя, гостья второго выпуска подкаста «Киевский тот». Мы познакомились на съемках клипа «Хрещатик» для проекта «Слух». Варя тогда гремела с фильмом «Гусул как Сэмми». Спустя 2 с лишним года с момента съемок мы встретились снова, чтобы поговорить про особенности профессии актрисы и про съемки.
Куда?
На самом деле, когда мне было 17, я пошла к своему дяде в бар и что-то там у него пила, какие-то коктейли вкуснейшие. И мы прекрасно так выпили, что в один момент я напросилась к нему за барную стойку и сказала, что я тоже хочу все смешивать, и я сейчас сделаю так вкусно, и мы будем пить то, что смешаю я. Я не знаю, что я брала, но это было так отвратительно и так невкусно, и мне было так стыдно, что на следующий день я пришла к нему на работу и попросила взять меня на стажировку и рассказать вообще все о барменстве, об алкоголе и как это все работает. И это был один из тех моментов, когда я поняла, что если что-то интересно, и вот есть какое-то такое хобби и легкая интрижка где-то внутри живота, что тебя к чему-то тянет разобраться в этом, то это можно на самом деле ведь превратить в работу, именно в ту, вот, которая приносит тебе удовольствие. Я начала работать барменом. Параллельно я поступила в университет художественный, совсем на другую специальность, на... ой, боже, как это называется? Я поступила на искусствоведа арт-менеджера, организатор искусства. И как третья параллельная дорога, я все еще ходила на кастинги и периодически подрабатывала актером, но скорее в каких-то маленьких проектах, как... рекламы, клипы или там четвертые роли в сериалах, когда ты заходишь, там 2 дня отснялся и о тебе забыли. Что, в принципе, на самом деле удобно, потому что ты все равно прокачиваешь там какой-то свой скилл. И соединяя все это вместе, я поняла, что это, ну, что это вот то, как мне комфортно жить. Я совмещаю все. И успеваю, и ну, я не устаю ни от одного процесса, потому что первый там вдохновляет второй, а второй вдохновляет третий. И вот такая вот цепочка. Ну и, конечно, в Киеве это все удобно воплощать, когда у тебя там в доступе метро открытые люди, и ну, тут есть вот этот вот супербыстрый механизм, который никогда не останавливается, такой конвейер несется, 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 и всем спать по 5 часов — это норма. И так я совмещала все на свете где-то 2 или 3 года. То есть были моменты там, когда уходила с одного бара, искала место в другом баре, то есть и тогда мне оставалось только учеба, либо только учеба и актерство. А потом я очень сильно устала, плюс начался карантин, и на карантине как-то все перегорело, и пришлось учиться вообще оставаться в одном пространстве наедине с собой, и нет вот этих вот 3 пар отдельных дел, которые ты должен решать. И тогда, конечно, сильно у меня поменялись взгляды на жизнь, и я решила, что мне нужно уматывать из Киева, Я закончила второй курс и поехала в Одессу. В Одессе я сначала первый месяц просто отдыхала, я ходила на море, вдохновлялась как-то жизнью, училась быть с собой. Вот эти вот все штуки, которые никогда не находились вообще не то, что важными, а просто я не думала, например, до карантина, что реально важно слышать себя. Вот остановиться в один момент и спросить себя, о, а ты точно это хочешь или нет? Потому что раньше, о, есть вот такая вот возможность, надо ее сейчас быстро сделать, это же будет круто, это опыт. И побежал. А так сидишь у моря и думаешь, включим Ницше внутри себя, посмотрим на волны, сакуры, вот это все, и как оно будет дальше, не знаю. Я так побыла месяц, и потом мне предложили работу в баре. Долго думая, я поняла, что все-таки да, бар мне интересен, и я там могу научиться новому, потому что там была чуть, ну, посерьезнее должность. И я работала там барменом. И когда вот вроде я думала, что все уже устаканилось, случились определенные обстоятельства семейные, и стало понятно, что на самом-то деле я хочу в Киев. Опять все по новой.
Какие-то личные обстоятельства?
Ну да, там типа такое.
Угу.
И я и устала с подружками по Zoom уже видеться, я уже соскучилась по вот этой вот тактильности и так далее. И в целом Киев меня начал притягивать. Я опять соскучилась за возможностью вот этой вот легкой спешки. Потому что в Одессе, когда ты по работе пишешь, пожалуйста, срочно принесите мне вот эти вот документы, это имеется в виду, типа, до пятницы надо сделать. В Киеве, когда ты говоришь, пожалуйста, срочно мне пришлите эти документы, тебе вызывают такси, кладут туда документы и отправляют тебе их на машине, и ты их получаешь минут через 30-40.
Mm-hmm.
И я вправду начала за этим скучать. Потому что для меня в голове это сейчас как правильное использование времени. Когда ты вот можешь... Когда ты можешь в 20 лет успевать там делать подкасты, работать на работе, жить самостоятельно и еще там ходить в кофейню, играть в теннис, а потом еще что-то убегать. И, ну, короче, вот это вот все. И потом тебе есть что рассказать одноклассникам, одногруппникам, друзьям. Потому что в Одессе я видела со знакомыми, они говорят, как твои дела? И ты говоришь, ну, я поработал, я жду выходных. И, в принципе, все спокойно и комфортно. Но нет какой-то вот этой вот вспышки.
Почему ты выбрала Одессу?
Я просто на самом деле часто там бывала. У меня там есть близкие мне люди и море.
Просто Одесса — это, наверное, не лучший город для работы совершенно.
Тоже смотря, кем ты работаешь. То есть мне в один момент, например, стало понятно, что кем бы я не хотела быть на съемочной площадке, если я даже сильно мне там хочется хлопушкой тоже побыть, что было в моем опыте на самом деле, то в Одессе это невозможно. В Одессе максимум, что снимается, ну вот из того, что я знаю, это фотосъемки для журналов или еще чего-то. То есть клипы там не делаются, рекламы там нет, и я уж молчу про кино. То есть максимум приезжает на 2-3 дня снять море и все. Все остальное, ну, вот весь процесс происходит в Киеве. Но работать барменом в Одессе — это прекрасно. Потому что люди там в целом по натуре более открытые и более неспешные, чем в Киеве. И они любят потрындеть. Они приходят к тебе, садятся на барную стойку, и ты начинаешь там расспрашивать, как у них день, они как у тебя день, они становятся твоими постоянными клиентами. И вот через такое общение ты и к себе находишь какой-то новый путь и новый взгляд, и к другим людям. И это интересно. Мне на самом деле больше... Нигде не было так комфортно, как, ну, не считая Киева, как в Одессе.
Mm-hmm.
То есть есть другие города, которые я там сильно люблю. Там тоже Берлин и в Лиссабоне я была, мне очень нравится. Но пока что я не могу понять, как бы я там могла жить. Вот что бы я там делала. Какую бы лунку я занимала в обществе.
Какие у тебя были эмоции, какие-то чувства, когда ты вернулась в Киев? Вот. И что ты тут делала первое время?
Я вернулась, был октябрь. Еще так получилось, что я вернулась в квартиру к маме, но больше месяца жила в ней сама. И тоже, знаешь, интересный опыт, потому что я до этого, сколько, почти 8 месяцев жила вне этого дома, а теперь в доме. И одновременно чувствуешь такое и тепло, и радость, что вот, наконец-то я вернулся из всех этих странствий, пришел к чему-то теплому и знакомому. А также есть параллельное чувство, ну вот, ты 8 месяцев искал себя, чтобы что, вернуться к мамочке?
Угу.
Такое. Неинтересный опыт. Но вот сейчас я могу сказать, что на самом-то деле важно не то, куда ты пришел, а где ты был до этого, и что ты делал, и как ты... знаешь, когда спрашивают, а в чем смысл жизни? И мой любимый ответ — жить. Типа жить жизнь. Неважно, где ты окажешься в конце. Важно, что ты делал на протяжении всего этого и какие мысли у тебя остались в твоей голове. Вот точно так же там, я до сих пор живу с мамой, она вот сейчас вместе со мной уже вернулась. И я не думаю, что это какой-то шаг назад. Это просто новый этап, к которому я пришла. Несмотря на то, что я, возможно, менее самостоятельная, чем была там год назад. Наверное, вряд ли.
Почему ты не продолжила в Киеве работать барменом?
Слушай, а я не помню. Двигаться, и, в принципе, в моей голове так и делается. Просто мне нравится сейчас в этом вариться, а пока я варюсь, то я, значит, в этом делаю какой-то прогресс, а пока я делаю прогресс, можно дальше двигаться.
Ты не боишься, что из-за этой роли, которая, возможно, может случиться, ты можешь на какое-то длительное время выпасть из арт-департамента?
Ну, а чего бояться?
Ты не боишься?
Нет. Да. Время же, оно идет.
Угу.
Я в любом случае где-то выпаду, а где-то потом появлюсь обратно. Я сейчас из барменства выпала. Я не сильно боюсь.
Угу.
Я уверена, что если я когда-то, даже через 5 лет вернусь за барную стойку, да, мне нужно будет чуть больше времени там вспомнить даже физические какие-то штуки по типу как шейкерить,
mm-hmm.
до знаний, что с чем смешивать, и историю алкоголя. Но это же все есть в моей памяти. Ну, а даже если не будет, мне захочется, что выучу. Это же прикольно. Постоянно что-то узнавать. Я так. Поэтому и японский сейчас учу. Ты думаешь, я уверена 100%, что я смогу когда-то говорить на японском? Я на английском не говорю супер хорошо. Я на русском путаюсь и грамматику не знаю. Ну, просто это же интересно. Ты сидишь, изучаешь что-то, твой мозг работает, ты вот это 2 алфавита сопоставляешь, запоминаешь любимые иероглифы. Узнаешь, что пятница на японском — это кин-йоби. Смеешься, как дурачок. Приходишь маме и рассказываешь. О, узнал вот такой вот. Представляешь? Это ж весело.
Я как бы слышу, но мне вот очень интересно просто для себя понять, что для тебя, правда, самое важное. Только не говори родители, пожалуйста.
Нет. Есть фраза такая. Хочешь жить — умей вертеться. Знаешь? Вот мне кажется, мне самое главное вот это вот уметь вертеться. Так, чтобы гармонично для себя же.
У меня на Фейсбуке эта фраза закреплена в...
А,
только
да?
Не эта фраза, а... Сейчас я тебе скажу. Закреплена в главное, как первая, типа, запись. Хочешь вертеться — умей жить.
Вот.
Ну, типа...
Это ж оно.
Для этого выпуска я подготовила свой список любимых украинских фильмов. Его вы можете найти на моем Патреоне. Ссылка в описании этого эпизода.
Топ твоих любимых украинских фильмов. Я не знаю, я не хочу говорить топ-3 или топ-5 или топ-10. Сколько назовешь, так и будет. Просто топ.
Слушай, я не хочу отвечать.
Не хочешь, да?
Да.
А даже один какой-нибудь с твоей
любви? Это будет тогда нечестно перед другими, знаешь? Я просто... Я не скажу, что до сих пор в украинском кинематографе есть вот тот продукт, который я обожаю и смотрю на него без вот этой вот призмы «О, как для Украины это хорошо», знаешь? Mm-hmm. Потому что из последнего у меня много вопросов к большинству продукта. А из более старого кино я не слишком хорошо осведомлена. Но есть явно режиссеры, которые двигаются для меня в интересном направлении. Я люблю за ними наблюдать, и я смотрю их фильмы с удовольствием, вправду. Но просто ни в какой топ я их выносить не могу.
Угу. Кто эти режиссеры?
Давай потом пошепчемся.
Хорошо, но я просто... У меня есть фильм, который я вообще абсолютно случайно посмотрела. И он меня очень сильно удивил. Это фильм Ромы Бондарчука. Называется «Вулканы».
Mm.
И я даже хотела, писала Роме в Фейсбуке, говорю, блин, Рома, давай показывай твой фильм везде.
Mm-hmm.
И он подумал, что я какой-то дистрибьютор, и что я, типа, хочу купить его права, и мне начали звонить его менеджеры и так далее. Здравствуйте, кто вы, что за компания, расскажите.
Надежда была.
Да, надежда была, но, как оказалось... Вот, так нельзя сделать. Я просто хотела организовать показ для своих друзей, потому что это был, ну, для меня тогда это был прям невероятный фильм.
Угу.
Даже несмотря на то, что Тимон украинский, у меня не было какого-то восторга, что в Украине так снимают. Нет, у меня просто было... Знаешь, вот он какой-то очень, очень настоящий.
Угу.
И очень хороший, как для всего кинематографа. Вот. Я не знаю, почему ты меня так удивил. Поэтому, класс, наверное, он бы был вот в топе моих любимых фильмов. Мне бы тоже было сложно, потому что я, к сожалению, редко смотрю фильмы. Mm-hmm. Вот он бы, наверное, был в топе. Вот. Мне бы хотелось...
Согласна, он, да.
Он хорош, да.
Просто я еще тебе скажу, что я же довольно-таки вредный зритель.
Mm-hmm.
Для меня хороший фильм — это вот когда я смотрю, я забываю вообще о том, кем он сделан, кто эти актеры, как свет выставлен, какой ракурс снят, повторялась ли эта история или не повторялась, и какие декорации на форму. Для меня хороший фильм, когда я на пятой минуте об этом забываю и сижу с открытым ртом и не смотрю на это.
А что ты думаешь, что ты такая вредина? Это что?
Да потому что я борюсь в этом всем, потому что, ну... Я когда прихожу в бар и заказываю там коктейль какой-то, и я начинаю его нюхать, смотреть на стаканчик, пить, и вот это вот все на свете, и понимать для себя, буду я дальше приходить в этот бар или не буду. Так же я когда фильм смотрю. Я не, ну, это подсознательно, знаешь, происходит. Ты начинаешь вот это разбивать его на маленькие детали и смотреть вот эти вот все штуки. Не потому что мне интересно там режиссера подловить на киноляпах, потому что я для себя беру какие-то знания как актер, как постановщик, там, ну вот, как человек. Поэтому я, например, даже могу посмотреть какой-то фильм, забыть сюжет, но помнить там декорации оттуда. И пытаться тебе объяснить, что ой, вот я смотрела такое кино, там, значит, в пустыне лодка деревянная стоит. Ты будешь смотреть на меня круглыми глазами. Чего?
Извините, ваша дочь неизлетима, она киношная.
Да-да-да.
Как ты думаешь, а не сложно ли от этого жить? Типа, что не усложняется ли жизнь, когда ты смотришь на все как на какой-то продукт рабочий?
Не сложно, если ты любишь свою работу.
Угу.
Ну, если ты работаешь просто, чтобы работать, и это у тебя уже как... Ну, вот, и при этом ты подсознательно в похожих проектах ищешь что-то для своей работы, которой работаешь ради работы, mm-hmm. то, я думаю, да, может стать сложно.
По вечерам остается ты, ты, я и город.
Сейчас будет часть про деньги и мотивацию, но сперва немного саморекламы. Я уверена, что многие при прослушивании выпусков неоднократно задумывались. А как я могу помочь Софи улучшить подкаст и сделать так, чтобы он чаще выходил? Я вам могу ответить. Есть три шага. Первый — поставить оценку этому подкасту в сервисе, в котором вы его слушаете. Будь то Apple подкасты или Google подкасты. Второй — сделать скрин или запись экрана и запостить их у себя в сторис, чтобы больше людей смогло послушать выпуск. Третий — для самых преданных — подписаться на мой Patreon. Так я смогу записывать выпуски чаще и платить монтажеру, который будет монтировать подкаст быстрее и качественнее.
Много вообще актеры получают за свою работу? Актеры фильмов, я имею в виду, если не реклама.
Ну, слушай, по-разному. Все зависит от того, у кого, в принципе... от кого фильм получает финансирование, потому что это же может быть только за счет государства, а может быть еще кто-то подключится. И, конечно, чем больше финансирование, тем у тебя больше гонорар.
Mm-hmm.
Но в целом сейчас тебе прям цифру, может, какую-то более-менее скажу. При самой минимальной зарплате актера моего, да, съемочного дня. Вот. Это мои приблизительно 3 дня бармена с хорошей ставкой.
Mm-hmm.
Но только вот когда ты работаешь барменом, у тебя это постоянная история, да? Ты знаешь, грубо говоря, свой график на следующий месяц. А когда ты актер, ты можешь отсняться там в проекте, это займет у тебя 5 съемочных дней. Ты вроде, да, получил много денег, но ты, ну, не знаешь, насколько тебе их стоит растягивать, когда у тебя будет следующий проект. Вот и в этом большая разница. Может быть, на самом деле это и одна из тех... Наверное, это один из тех критериев, который не отпускает меня стать актером на 100%. Потому что нет вот этой вот... Нет стабильности в этой работе на том уровне, где я сейчас.
Что бы ты пожелала людям, которые очень хотят стать актерами? Или посоветовала бы?
Не бояться. Не бояться, не волноваться, кривляться перед зеркалом, воспитывать в себе какие-то важные штуки по типу пунктуальности, собранности и запоминания текста. И потом просто... В моей голове есть твердое убеждение, что любая работа познается в работе. То есть, да, какие-то мастер-классы и обучение, оно, конечно же, помогает, но в целом, пока ты не попадешь как актер на площадку съемочную, ну или как актер театра в театр, ты не поймешь, что тебе там делать и какую позицию ты там можешь занять. Поэтому просто вот момент, когда ты уверен в себе, надо брать и делать. И так везде, так не только актеры. Я редко делюсь какими-то своими мыслями из-за того, что, в принципе, вот в моей жизни сложилась такая штука, что в жизни главное жить и вертеться. Мои мысли точно такие же. Они никогда не приходят к какому-то четкому выводу, который я придерживаюсь как максимум год. Я каждые полгода меняю... Ну, не кардинально, конечно, но, в принципе, у меня корректируется точка зрения. И поэтому вот сейчас, озвучивая какие-то вещи, это скорее не то, что я в целом надумала в своей жизни и придерживаюсь этой, как Ницше, несу вам цитату «Пользуйтесь, пожалуйста». Вот просто так сейчас сработал мой мозг, и поэтому я вот эти вот вещи озвучила. И я не знаю, насколько это правильно, потому что... Я когда слушаю подкасты, для меня это, знаешь, типа способ обучения. Я mm-hmm. послушала кого-то интересного, взяла что-то для себя, вдохновилась, такая, о, да, запишу себе это в тетрадку, прочитаю еще 3 раза в своей жизни, это прям повлияло на меня. Представь, что так будет кто-то делать с моей вот речью сейчас, это страшно.
Мне кажется, что сейчас люди к 20 годам уже настолько много повидали, настолько много попробовали, что... Вот иногда, слушая там, тебя, сопоставляя тебя с каким-нибудь человеком 30-летнего, 35-летнего возраста, иногда так видишь вот эту вот грань Миллениала Зумера, когда люди жили там в каких-то своих рамках. И когда люди живут без рамок, знаешь, это так необычно. И мне кажется, этого мало. Поэтому, в принципе, тебя можно тоже записывать в тетрадку, потому что таким мыслям некоторые люди никогда не приходят в свою жизнь.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ссылки на мой и Варин инстаграм будут в описании этого эпизода. Ссылки на Patreon и на канал в Telegram будут там же.